Аллилуйя, слава Господу, что Бог дает нам слово, чтобы мы не боялись, чтобы мы были тверды, мужественны, чтобы мы жили в этой жизни в радости и любви, аминь. И Бог заботится об этом, Он заботится об этом, и мы это знаем. Мы знаем, что Бог не оставил своих детей, не оставил нас сиротами, мы знаем... Мы многое чего знаем вообще-то, правда? И слава Богу, что Бог, Он всегда с нами. И Он всегда открывается нам, всегда наставляет нас, учит нас, Его путям учит нас правде. И вы знаете, что мы без Христа ничего не можем. Так говорит Писание. Без меня не можете ничего, говорит Бог. Но что значит быть без Бога? Это быть лишенными Его силы. Вы понимаете, есть люди, которые посещают церкви, но они лишены силы Божьей. И они вроде бы и ходят в церковь, но они как бы считают себя, что они с Богом. Силы не имеют. Это все равно, что быть без Бога. Без силы Божьей быть и жить в этом мире, это все равно, что быть без Бога. Понимаете? Поэтому Бог, Он заботится, Он не просто заботится о нас, чтобы у нас было что есть, что пить. Он заботится о нас также, чтобы мы имели Его силу и могли что-то в этом мире делать. Правильно? А мы иногда просим Бога о том, что Бог, дай нам силу, Бог, дай нам это, и не применяем ее. И Бог говорит, на, а мы молимся дальше, теперь дай мне это, а сила Его не востребована. Бог дает то, что ты просишь, Он тебе дает, и оно опять не востребовано. Я сейчас вспомнил один случай. Ну, заказали мы там, что-то нам надо было, и мы заказали это. Посылка пришла, и она лежала возле гаража, лежала, пролежала день, как-то не обратили внимания, вроде бы как, ну, лежит себе ящичек, картонки кусочек. Мне же это надо было. На следующий день кто-то увидел из наших, из соседей, занес это в подъезд. А потом до меня дошло, ой, это ж посылка, посмотрю хоть кому. Заказывала София на свое имя, ну, я занес в квартиру. И эта посылка лежала еще 2 дня в квартире, пока мы не соизволили ее открыть и посмотреть, что там, в конце концов. Вы понимаете, что-то мне надо было. Я использовал какие-то ресурсы, чтобы получить то, что мне надо. Но когда я получил, пока я получил, там прошло пару дней, как-то, ну, знаете, вот в нашей жизни так иногда бывает. Мы что-то просим, что-то желаем, и потом нам это дают, и мы как-то ходим, думаем, оно мне вообще надо было. Тратил деньги, тратил время. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот в нашей жизни так бывает. Мы приходим иногда в жизни верующего человека, бывает так, что мы приходим к Богу и говорим, Бог, дай. И Бог говорит, на. И мы... Пока Бог давал тебе, пока тебе, ты уже свое мышление направил на другую какую-то нужду или цель, или какие-то дела. И вот это то, что Он тебе дал, оно лежит. И иногда мы точно так поступаем с Божьей силой. Лишаемся Божьей силы. Сами себя лишаем этой силы. Поэтому я еще раз говорю, человек, который называет себя верующим, не имея Божьей силы, он проводит напрасно свое время. Напрасно. Напрасно он приходит в церковь, напрасно он читает Библию, напрасно. Без силы Божьей ничего. Вот пробовали вы читать Библию, и вот когда читаешь, и что-то вот ничего не могу понять, вот прочитал 1-2 стиха, ничего не понятно, закрыл книжку и думаю, ну, в следующий раз возьму, когда будет, так сказать, вдохновение. Да? Бывало такое у вас? Почему? Потому что в этот момент вы были лишены силы Божьей. Вы были лишены силы Божьей, чтобы эти же 2 стиха открылись вам. И вот и вы приходите, да, в церковь, например, я говорю к примеру, и вдруг те же 2 стиха, которые до вас не дошли, и вдруг пастырь проповедует, и вы понимаете, насколько они такие классные, эти стихи. Да? Бывало же такое, правда? И у меня такое бывало. Почему? Те же самые стихи, потому что один раз мы их прочитали без силы, а второй раз услышали в силе. Аминь. И вот эта сила, которую дает Бог, Он дает не просто свою силу, да? Он один могущественный, всемогущий Бог, всесильный Бог. Но Он дает силу для чего-то, для определенных твоих, для определенных сфер жизни, для определенных каких-то моментов твей жизни. И вот один момент нашей жизни, жизни верующего, это благочестие. Благочестие. И Бог говорит о силе благочестия, что благочестие имеет силу. Понимаете? Мы сегодня будем говорить на эту тему, и проповедь моя называется «Сила благочестия – гарантия успеха». Сила благочестия – гарантия успеха. Сила благочестия – гарантия успеха. Вы понимаете, вот это благочестие, которое, о котором я хочу сегодня говорить, иногда мы создаем вид благочестивых людей. И это местописание, мне очень нравится это местописание, второе послание к Тимофею, 3 глава, 5 стих. И Бог говорит о последнем времени в этом послании через апостола Павла, он говорит церкви своей. Он говорит, что придут, когда последние дни, люди появятся, такие-то появятся, будут люди такие-то, будут насыщены. Мы недавно читали надменные, злоречивые, родителям непокорные и так далее. Он перечисляет их, перечисляет таких людей. Они будут предатели, они будут наглыми, они будут самолюбивы, сластолюбивы. И вот в 5 стихе он показывает еще одну категорию людей. Это люди, которые будут иметь вид благочестия. Это люди, которые будут иметь вид благочестия. Это, я не знаю, может, кто-то из нас такой будет, может, кто-то уже есть такой из нас, может, не знаю. Каждый раз загляни в себя, потому что Дух Святой, Он открывает не только нам Бога, Он открывает тебе тебя изнутри. Он показывает тебе и раскрывает твою сущность, твой характер. Не для того, чтобы тебя упрекнуть. Это слишком было бы, если бы мы все принимали как упрек. Но когда Он любит, Он это делает для твоего блага. Чтобы твой характер изменился для блага твоего же. Поэтому, когда мы говорим, пастырь тут прессует меня, он постоянно обо мне проповедует, то это вы ошибаетесь, когда так думаете или так говорите. Я вас всех люблю. И если я говорю Слово Божие и проповедую Слово Божие, то с одной только лишь целью, чтобы вы не потеряли Царство Небесное, чтобы там, на небесах, когда мы все будем восхищены, чтобы мы все вместе, в полном комплекте, все были там. Чтобы никто не... Поэтому принимайте и меняйте себя. И вот он говорит об этих людях, которые имеют вид благочестия, но они отреклись силы его. Оказывается, в этом благочестии есть сила. Понимаете? В благочестии есть сила. Что такое благочестие? Благочестие, греческое слово, оно обозначает почтение к Богу. Благочестие – это почтение к Богу. Почтение. Просто почтение, но в данной ситуации почтение к Богу. Но когда мы говорим об этом выражении, о почтении, то греческий смысл слова «почтение» означает «служить». Почитать – это значит служить. То есть благочестие – это мы уже видим, что это быть благочестивым – это значит служить Богу. Служить Богу. Вы понимаете меня? Что это за слово? И вот в первом послании Тимофея, в 4 главе, с 7 по 9 стих, мы также встречаем нечто о благочестии. И Павел наставляет церковь Духом Святым и говорит с 7 стиха, «Негодных же бабьих басен отвращайся, но, он говорит, упражняй себя в чем? В благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно». Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что слово... Это благочестие. Оно не само слово, а само оно как действие, как то, что нам нужно принимать в свою жизнь и стремиться иметь в своей жизни. Это вот это благочестие. Потому что это Божья сила. Когда мы не просто создаем вид благочестия, а когда мы воистину такие, какими хочет нас видеть Бог, мы приобретаем силу. Это называется сила благочестия. Понимаете меня? И вот Павел говорит, упражняй себя в благочестии. То есть, другими словами, он говорит, что мы должны упражняться в этом. Упражняться в служении. Что значит упражняться в служении Богу? Это возрастать в вере. Это стремиться возрастать к вере. Это желать служить Ему. Это желать что-то делать для церкви, для Царствия Божия. Это твоя отдача, самоотдача для Царствия Божия. Понимаете меня? Это есть упражнение в благочестии. И вот эти упражнения, он говорит, упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно. То есть, мало – это не означает, что оно бесполезно. Понимаете? То есть, мы, когда упражняем себя физически для тела своего, это хорошо – заниматься спортом, гимнастикой. Для здоровья это неплохо. Но это неплохо для здоровья. Это неплохо для здоровья. То есть, в одном отношении. Но он говорит, что служение Богу, то есть, вот это благочестие, оно на все полезно. То есть, во всех сферах твоей жизни оно полезно. Оно полезно и в здоровье, и в спорте. Оно полезно в твоем бизнесе. Оно полезно, где бы ты ни был, на работе, в твоей учебе, в твоей семье, в твоих отношениях в супружеской паре, там, с детьми в отношениях. Оно полезно во всем. Во всем. Во всех отношениях. И что самое главное, оно имеет обетование, то есть оно дает, оно несет с собой обещание. Оно несет с собой обетование и дает обещание, что оно полезно будет тебе не только в будущей жизни, с Иисусом написано, а оно полезно для тебя в этой жизни, в этой земной жизни. Благочестие полезно во всем. На все полезно или во всем. И оно обещает нам жизнь и в настоящем, и в будущем. Ну, оставим наше будущее пока в покое. До него еще нам надо дойти. Поэтому Бог и дает нам эту настоящую жизнь. Потому что наша будущая жизнь, она зависит от нашей жизни настоящей. Понимаете, вы не попадете в будущую жизнь, если вы будете вести неблагочестивый образ жизни на земле, в настоящей жизни. Вы понимаете меня? Все понятно. Не попадете, не унаследуют Царство Божие такие. Не наследуют, говорит Писание. Поэтому мы должны для себя сделать вот этих три вывода сегодня. И потом мы пойдем дальше. Первый – это упражнять себя в благочестии, то есть развивать в себе благочестие, как написано в Слове Божьем. Первое – упражнять себя в благочестии или развивать себя в благочестии. Второе, мы должны запомнить и знать, что благочестие, оно полезно во всем. Первое, упражнять себя в благочестии, развивать себя в благочестии, развивать себя в служении, развивать себя в желаниях и так далее, и так далее. Второе, это благочестие, оно полезно во всем. И третье, ты должен всегда знать и помнить, что благочестие обещает жизнь и в настоящем, и в будущем. То есть обещание, когда Бог обещает в Святом Слове, это значит, Он дает гарантию. Вы понимаете, что такое гарантия? Гарантия – это значит, что Он гарантирует, то есть Он не обманет, Он не подведет. Это будет всегда. Это если Он дает гарантию, то все, оно функционирует. Итак, благочестие обещает жизнь, настоящем и будущем, то есть гарантирует жизнь. И в Библии мы знаем, есть некоторые примеры людей, которые упражняли себя в благочестии, и они были благословены Богом как духовно, так и материально. Это люди, которые Бог оставляет нам и показывает, что есть такие люди и были на протяжении всей истории. Они были как от сотворения мира, так они были уже и в наше время, в современники наши, которые были в наши века, то есть после Иисуса Христа. Они были на протяжении всех времен. И я уверен, что и сегодня. Дай Бог, чтобы и среди нас были такие, которые упражняют себя, которых Бог благословляет и духовно, и материально. Я хочу быть таким. Я хочу быть благословенным Богом и духовно, и материально. Да? Я не стесняюсь того, что я хочу быть материально благословенным. Но все эти материальные блага этой земли, если я не получаю духовные блага, я становлюсь сребролюбивым. А сребролюбие – это корень всех зол. Поэтому, когда я хочу быть материально благословленным в этой жизни, то я должен быть и благословленным духовно в первую очередь. И тогда Бог, видя мое благочестие, Он будет воздавать мне материальные блага. Иосиф, пример Иосифа в книге Бытие, 39 глава, 9 стих. Вы знаете эту историю. Иосиф, сын Иакова. И знаете, в чем был удивительный характер этого человека, Иосифа? Он не был лентяй. Он не был лентяй, но пасти овец почему-то ходили все братья, кроме него. Знаете, почему? Потому что Иаков видел в нем благочестивого сына. Он видел в нем, что этот человек, он не лентяй, но он жаждет Бога. Он жаждет Бога. И Иакову, отцу Иосифа, было интересно, чтобы именно такой человек всегда был рядом, который жаждет Бога, который стремится познавать. Поэтому он ему говорил, ну, мы не читаем это в Библии, я так думаю, что он ему говорил, пусть братья твои пасут овец, их хватит там, чтобы охранять наши стада. А ты, я хочу, чтобы ты был со мной, чтобы ты больше познавал Бога, чтобы ты передал наследие, наследие, которое я хочу, чтобы ты узнал от Бога, от меня, чтобы ты передал своим детям. Понимаете? И он говорил, будь со мной, сын мой. И сегодня Бог каждому из нас, он говорит, достаточно в этом мире людей, которые производят продукты, которые производят одежду, которые производят машины, кирпичи и так далее, и так далее. Но церковь моя, будь со мной. Я хочу насытить тебя благами духовными, чтобы эти духовные блага через тебя распространялись на этот мир. Чтобы этот мир был благословлен как духовно через тебя, так и материально. Понимаете? И вот Иосиф попадает в дом фараона, в государство фараона, в дом Потифара. И он попадает уже с таким характером. Понимаете? Он попадает в такую атмосферу. Атмосферу греха, атмосферу, может, еще чего-то. И мы читаем в этом стихе, когда жена Потифара пришла и начала соблазнять его, склонять его. И он говорит ей, нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, то есть муж твой, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Он говорит, как, он не говорит, как я сделаю это великое зло и согрешу перед твоим мужем. Он говорит, я согрешу перед Богом, если я это сделаю. Понимаете, благочестивость человека, который из рва и болота был вынут, умирая, весь истерпанный, избитый, и был принят в рабство, был продан в рабство, и вот эта его жизнь, где он стал правителем этого дома практически, но перед Богом, он говорит, не согрешу. Вы знаете, я не думаю, что когда Потифар его взял в свой дом, он ему сказал, вот ты все можешь тут делать, но жену мою не трогай. Вот вы не задумывались над этим, да? Потифар не глупый был человек. И видя характер Иосифа, видя его вообще сущность, видя его благочестие, он понимал, что ему не надо об этом говорить. Он понимал, что этот человек, он мудрый человек, он богобоязненный человек. Ему не надо напоминать, что если ты тронешь мою жену, ты согрешишь. Это само собой должно быть разумеющимся. И он боялся согрешить перед Богом, имея власть, имея благословение, имея материальную поддержку. Понимаете, он предпочел лучше в тюрьме сидеть, но перед Богом остаться чистым. Также Даниил имеет пример в Писании, книга Даниила, 1 глава, 8 стих. Он оставался благочестивым, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие соблазны, несмотря ни на что. Там женщина пыталась его соблазнить, Иосифа, а здесь Даниила пытались соблазнить всякими вкусными вещами, там, винами вкусными. Представьте себе царские вина. Да, это не просто вино из какого-то там погреба, какого-то винодельца. Это отборное, прекрасное, вкусное, хорошее вино. Еда. Это отборное, проверенное. Лучшие повара готовили в царском дворе. И в 1 главе 8 стих. Даниил положил в сердце своем не скверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Потому просил начальника евнухов о том, чтобы не скверняться ему. Понимаете? Что ему не хватало? Он был поставлен над всеми. Он был из всех этих, кто был призван на служение в этом дворе, он был поставлен и для того, чтобы что-то он делал. И он, имея благочестие перед Богом, зная силу Божью, а то, что он знал силу Божью, мы это можем найти в этом, в книге Даниила, как он знал и уповал на Бога. Да? Он знал, что Бог его защитит. Он шел до последнего. И в печь, и перед львами, и где бы ни было там, но он все равно знал. И вот в 6 главе в книге Даниила написано, угодно было Дарию поставить над царством 120 человек, чтобы они были во всем царстве, и над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей, написано, и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Видите, какой пример? Да? То есть, пример – человек благочестивый и обеспеченный материально. Таких примеров очень много в Библии есть также. Поэтому, если Бог, Он обещает, то Он дает гарантию. Дает гарантию в жизни будущем, как мы считали, настоящей и в жизни будущей. И я хочу сегодня поговорить о нашей настоящей жизни. О нашей настоящей жизни. Что нам дает сила благочестия? Сила благочестия – это гарантия твоего успеха. Это гарантия. Да? Поэтому, когда что-то не происходит в твоей жизни из того, что ты хочешь, или того, что обещает Библия, то подумай, почему оно не происходит? Почему оно не происходит? Принимаешь ли ты эту силу, силу благочестия или нет? Потому что Бог, Он не человек, чтобы лгать. Бог, если говорит, Он говорит для того, чтобы оно исполнилось. Поэтому мы поговорим о нашей настоящей жизни, о земной жизни. И Библия, Писание, оно дает также гарантию, подтверждает словом своим, Бог подтверждает, что в нашей жизни все будет хорошо. То есть, другими словами, мы ни в чем не будем нуждаться. Я хочу осветить некоторые пункты нашей земной жизни, необходимые нам пункты, и происходит или не происходит, мы должны сегодня сделать каждый вывод в своей жизни. То есть, первый момент – гарантии. Когда Бог гарантирует, первый пункт гарантии – не будешь ни в чем нуждаться. Не будешь ни в чем нуждаться. В Евангелии от Матфея, 6 глава, 31-34 стих. Мы сегодня будем много читать Библию. Итак, написано, говорит Иисус, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы, говорит Иисус. Понимаете, ты ни в чем не будешь нуждаться. Это гарантия, гарантия, которую дает Бог. Если сила благочестия тобою употребляется. Если ты не только имеешь вид благочестивый, а если сила благочестия действует в твоей жизни, тогда ты ни в чем не будешь нуждаться. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Как вы считаете, нужно ли это нам сегодня заботиться о том, чтобы нам есть, что нам пить, во что одеться? Нужно? Нужно заботиться об этом. Но когда он говорит, это все ищут язычники, но он говорит при этом, это 32 стих. Потому что всего этого ищут язычники, и потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. То есть нужда во всем этом есть. Есть. И Отец знает, что нужда у нас это есть. Почему же мы пренебрегаем Его знаниями и пытаемся свои знания выставить важнее, чем Божьи? То есть Отец Небесный знает, что у тебя есть нужда. То есть Он знает, что тебе это необходимо, Он знает, что тебе об этом надо заботиться. Что есть, что пить, как накормить мужа, накормить детей, одеться, одеть семью и так далее. И Отец это знает. Он знает. Он знает, но знаем ли мы, что Он знает? Понимаете? Мы не всегда это знаем, что Он знает. Мы думаем, что Он не знает, что лучше, чем я, никто об этом не позаботится. Немного ли мы берем на себя? Но когда в наш разум войдет вот это понимание, что Отец знает, Он знает твою нужду, о чем есть, что есть, чего пить, во что одеться, Он знает. Поэтому Он говорит, все это будет у тебя, но прежде всего, будь благочестивым. Помните, что такое благочестие? Это служение, почтение Бога, служение Богу. Прежде всего, служи Богу, ищи Царствие Божие. Это и есть твое служение Богу. Понимаете, Давид конкретно и четко в 22-м псалме, 22 стих, он говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Что, Давиду не надо было кушать, не надо было одеваться, не надо было пить? Тоже надо было. Но он говорит, Господь мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться. Давид в 83-м псалме, он говорит, очень интересный псалом, 11 по 13 стих, 83-й псалом. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Понимаете, Давид говорит, что лучше один день быть с Богом, чем 1000 дней быть без Бога. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Понимаете, Господь Бог есть солнце и щит. Господь дарует благодать и славу ходящих в непорочности. Он не лишает благ тех, кто ходит в непорочности. То есть, кто ходит в непорочности? Это благочестивые люди. Это благочестивые люди, которые служат Богу, которые почитают Бога и служат Ему, и возрастают в благочестии, и упражняют себя в благочестии. Это те непорочные люди, которые не позволяют каким-то порокам приходить в их жизнь, потому что у них нет времени на эти пороки, на эти временные удовольствия, на еще что-то, на соблазны, на что бы там ни было. У них нет времени, они дорожат временем. Я лучше проведу некоторое время познание и Слова Божьего, почитаю, чем я пойду там. Я не говорю, чтобы вы не ходили там в футбол играть там или в гости друг к другу. Я не об этом говорю. Но сейчас такое время, что, может быть, и не надо в футбол даже играть. Вот Давид говорит: «Господи, Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». И он уверен, что Бог не лишит его благ. Понимаете? То есть, другими словами, Давид понимает, что я ни в чем не буду нуждаться. Понимаем ли мы сегодня это, что мы ни в чем не будем нуждаться? Как псалом мы это воспринимаем, мы это провозглашаем, мы это говорим. Но как реальную нашу жизнь мы относимся немножко по-другому. Ой, мне то надо, ой, я нуждаюсь в этом, ой, я нуждаюсь в этом, ой. Нам всегда что-то надо. Такое ощущение, что мы все с Украины. Нам всегда что-то надо. Да. Ну да, сначала были украинцы, а потом уже евреи и так далее. Да. Потом Бог сотворил землю. Но... Да, но мы люди верующие, и неважно, какой мы национальности, у нас должно быть понимание, что Отец знает наши нужды. Не значит, что тебе не надо идти в магазин закупаться, Он просто все это знает. Но что тебе надо и что тебе необходимо, не лишить себя силы благочестия, потому что эта сила, она гарантирует, что ты ни в чем не будет нуждаться. Понимаете? Это очень важно. Второй пункт гарантии Божьей – это постоянное обеспечение. Постоянное обеспечение. Книга пророка Исаия, 33 глава, с 15 по 16 стих. Пророк Исаия, 33, 15-16. Написано: «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, тот презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, закрывает уши свои, чтобы не слышать о прививках, о пандемии, о чем там еще написано, да?» Как плохо, чтобы Библия писалась тогда. Если бы сейчас писали ее, ой, сколько бы тут добавили в нее. И он говорит в 16 стихе: тот, кто не хочет участвовать в этих делах, тот, кто не хочет участвовать в этих нечестивых делах, не в благочестивых делах, кто не желает вести порочный образ жизни и понимает это, тот будет всегда обеспечен. Написано в 16 лет: тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы. И вот что самое главное – хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Это Божье обеспечение. Оно, когда Бог обеспечивает и берет на себя ответственность быть твоим обеспечителем, это не значит, что Он тебе даст сегодня вот обед, а завтра ты сам иди и заботься. Это значит, что если Он видит в тебе благочестивого человека, то Он будет тебя обеспечивать на протяжении всей твоей жизни. Где бы ты ни был, в отпуске, на работе, где бы ты ни был, Он найдет способ тебя обеспечить. Он найдет способ. Знаете, когда пророк ушел в пустыню, Бог нашел способ, чтобы вороны носили ему мясо. Птицы прилетали и приносили мясо ему. Когда перед Богом мы ходим в благочестии, когда мы храним эту силу и используем эту силу в этом мире, в нашей жизни, то ты на постоянном обеспечении у Бога. Постоянно, не забывай это. Всегда, где бы ты ни был, хлеб тебе будет дан, и вода у тебя не иссякнет. Мы видели много таких моментов на протяжении истории, Библии, да и в нашей жизни мы видели множество свидетельств, когда Бог из ничего Он что-то производил, что-то появлялось. Вдруг кто-то приходил и кто-то благословлял. Я уверен, что у многих из нас в нашей жизни так было, что когда приходила какая-то, может, нужда, и ты жил нормальной жизнью, приходила нужда, и вдруг каким-то образом как-то появлялось, кто-то приносил, кто-то благословлял, кто-то приглашал, кто-то давал. Я не знаю, как у вас, но у меня так было. Ну, не часто, но несколько раз было. Не хватало денег, все, ну, как-то не хватало. Ну, думаем, ну, все, ну, какие-то запасы наскребем там по сусекам, пометем, поскребем и колобочкой испечем. Да, да, на масле. И тут приходит кто-то и говорит, мне Бог сказал тебя благословить. Дали деньги, кто-то принес продукты, кто-то... И ты думаешь, какой Бог обеспечитель? Понимаете? И это есть. И я уверен, что когда мы храним вот этот, так сказать, завет благочестия, завет силы благочестия, и соблюдаем это, то Бог найдет способ обеспечивать тебя. Постоянное обеспечение. Дальше, третий пункт. Здоровье. Мы недавно говорили, прошлое, позапрошлое служение, о здоровье мы говорили. Но мы должны понимать, что когда мы употребляем силу благочестия, и Бог гарантирует нам успех, то это и в сфере нашего здоровья. Книга Исход, 23 глава, 25 стих. Это Божье обещание Божьему народу. Обещание, когда Бог говорит, дает обещание, Он не дает это обещание на какой-то один день или на какое-то одно событие. Он отдает это обещание из поколения в поколение. Поэтому мы и говорим, что наш Бог, Он Бог Авраама, Исаака, Иакова. Но чтобы не перечислять все остальные наши рода и поколения, мы уже должны понимать, что если Он Бог Авраама и его сына и его внука, значит, Он и его правнука, правнука, и твой, и мой. И до сегодняшних дней. И вот Он говорит в книге Исход, 23 глава, 25 стих. «Служите Господу, Богу вашему, Бог сдает свой устав, свой закон и свое обещание. И Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезнь». То есть Бог находит способ, чтобы всякая болезнь, которая может коснуться тебя, твоего дома, Бог найдет способ или через кого-то, или через, может быть, если надо, таблетку, если надо, Бог найдет и через прививку, чтобы тебя защитить. Просто надо быть благочестивым. Понимаете меня? Мы сегодня мы сталкиваемся с некоторыми людьми, которые настолько противятся этим прививкам, как будто бы, я не знаю, как будто бы им голову должны отрезать. Мало ли в жизни мы получаем каких-то уколов. Вот когда болит там что-то, болит у тебя, и ты приходишь к врачу, и тебе надо дать укол. Ты же получаешь укол. Ну, там, назовите название какого-то укола, любого там. А? Диклофенат. Для чего он? Противовоспалительный. Диклофенат. У тебя воспаление в организме. И ты приходишь к врачу, и врач тебе говорит, я тебя уколю сейчас диклофенат. Что ты говоришь? Нет, я тогда предам Иисуса Христа, если я получу этот укол. В этом уколе 666. Ты получаешь нормальный укол от воспалительного процесса. Причем здесь благочестие? Вы понимаете меня? Бог находит способ исцелить и защитить тебя от любой болезни. Нету такой болезни, которую Бог не мог бы исцелить. Нету такой болезни. Не существует. И если в твоей жизни приходит какая-то болезнь, которая неизвестно, как ее излечить, то это значит, что в каких-то моментах в твоей жизни, в жизни родителей, в жизни прародителей была какая-то эта клетка, раковая, например, клетка. И она передавалась, и вдруг она проснулась тебе. Но Бог, Он Бог, я уже говорил, Он Бог ни одной минуты, ни одного состояния, ни одного события. Он Бог, который обозревает всю землю от сотворения до окончания. И Он находит в этом мире, Он находит твоего предка, через которого пошла эта болезнь, которая неизлечимая болезнь, и Он находит эту клетку в том предке, которого ты уже не знаешь и не помнишь. И уничтожает в твоем роду эту раковую клетку, которая дальше не пойдет. Почему? Потому что ты применил силу благочестия. А Бог гарантирует успех, если ты применяешь силу благочестия. У Бога нету, чтобы Он мог что-то не исцелить. Поэтому Он обещает, что отвращу от вас болезни. Вы знаете, что Израиль 40 лет ходил по пустыне. Они не болели. Они не болели. А у нас, наверное, такого дня нету, чтобы у нас что-то не болело. Понимаете меня? Даже анекдот есть такой. Если вы проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. И мы вот живем таким вот показателем. А, что-то болит, значит, еще живой. А если не болит, мы начинаем себя задавать вопрос, почему у меня не болит? Почему у меня не болит? Знаете, есть люди, которые неоднократно мы видели таких людей. Однажды одна женщина получила исцеление и встала с коляски. И когда она встала с коляски, вдруг оказалось, ей не платят, на проездной не дают, лишили сразу еще каких-то привилегий, льгот каких-то по инвалидности. И она пришла на следующее служение и говорит, я не хочу. Мне лучше быть в коляске, и у нее тут же подкосились ноги. И она опять села в коляску. Понимаете, как бывает в жизни? Как бывает в жизни? Когда один мужчина заболел, и жена его кричала, ему определили рак, и его начали уже лечить. Он лежал здесь, в Нюрнберге, он лежал, и она беспокоилась, переживала, мы болились за этого мужчину, и вдруг врачи говорят, что у него нету, куда-то исчезло это все. И она добивалась, чтобы врачи все-таки нашли эту опухоль. Это ее неверие, она слышала о Боге, она приходила пару раз в церковь. Но она не могла в это поверить, что такая сила Божья. Слышать-то она слышала, но она ходила и добивала этих врачей. Не может такого быть. Вы плохие сделали анализы, вы плохо сделали это. Еще раз, еще раз. Она добивалась, чтобы у него таки нашли эту болезнь. Я думаю, что, наверное, она уже строила планы на будущее. Поэтому она добивалась этого. Я не знаю ее сердце, но я говорю о благочестии. Да, лучшее время хотела провести в своей жизни, но не получилось, он остался жив. До сих пор живет. А? Слава Богу, может, он поверил, может, Бог чудесный, Бог знает, что сделать, Бог знает, кого исцелить до конца и хранить это исцеление. Поэтому он и обещает, что отвращу от вас всякие болезни. Служите Господу, он говорит, Богу вашему. Служите Господу, Богу вашему. Понимаете, мы смотрим на Писание и говорит, о, Бог обещал, Он отвратит меня от всяких болезней. Почему же я болею? А ты спроси себя, а я служу Господу в должной степени? То есть я благочестивый пред Его лицом? Или я лишен силы благочестия? Я создаю вид благочестивого человека. Хорошо, со здоровьем разобрались, разберемся теперь с нашими врагами. Четвертый момент. Бог разберется с врагами. Бог разберется с врагами. Книга Второзакония, 33 глава, 27 стих. Написано, «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй». Понимаете, тебе не надо проклинать врагов твоих. Тебе не надо сейчас делать что-то, чтобы им было плохо, чтобы им было больно. Ну, так мы устроены, конечно, что когда твоему врагу плохо, тебе становится хорошо. Предыдущий пункт сразу начинает работать. У тебя здоровье сразу поправляется от того, что врагам плохо. Это не лекарство, дорогие мои. Это не Божье исцеление, не Божья поправка здоровья. Но когда враги восстают против нас, мы должны всегда понимать, что Бог разберется с ними. Мы об этом говорили в прошлой проповеди, позапрошлой проповеди, когда множество пошло на Израиль, множество превосходили, ну, никуда не денешься. И Бог сказал, это моя война. Мне мщение. Я разберусь с твоими врагами. Что он сказал народу через царя делать? Кто помнит? Петь! Славить Бога, и Бог будет разбираться с твоими врагами. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй. И в книге притчи, 16 глава, с 6 по 8 стих мы читаем, «Милосердием и правдою очищается грех». То есть наши враги на сегодняшний день, мы должны понимать, что это не враги, не люди. Наша брань не против крови и плоти написана. Наша брань против сил злобы поднебесной. Понимаете? То есть мы боремся сейчас с этими демоническими силами, которые не видны нам физическими глазами, но они существуют, и они атакуют нас. Они атакуют нас через правительство, через шефов, через начальство, через соседей, через какие-то еще, может быть, людей. Они атакуют нас, но мы не видим их. И вот мы боремся с ними, и вот совершая грех, мы тоже не видим этого духа или демона, который вводит нас в этот грех. Но мы читаем, что милосердием и правдою очищается грех. То есть прогоняется враг. Милосердием и правдою, то есть твоим служением, твоим благочестием, твоей силой, которая в тебе, благочестие. Прогоняется этот грех, прогоняется. И страх Господень, он отводит от зла. И когда Господу угодны пути человека, а когда ему пути человека угодны? Когда мы послушны, когда мы служим, когда мы благочестивы, когда мы не отрекаемся силы благочестия, тогда пути наши, они угодны Богу. И он и врагов его примиряет с ним. Примирить это не значит, что твой враг придет и скажет тебе, давай вместе чай попьем. Это значит, что враг твой, он скажет, я лучше с этим человеком в конфликт не буду вступать, потому что у него есть Бог, который меня может наказать. Один пастырь, когда мы еще, я помню, вспоминаю сейчас одну историю, как он рассказывал, он говорит, вы должны, когда мы учились, когда мы только начали наше служение, он говорит, вы должны быть такими пастырями. Вот есть люди, он говорит, которые бесы вот так вот обходят. Ты идешь по улице, и бес тебя обходит, чтобы не прикоснуться к тебе, они боятся таких пастырей. Но вы должны быть такими пастырями, чтобы бесы, видя вас издалека, переходили на другую сторону улицы. Или через квартал обходили вас, когда вы идете по улице. Вот такими вы должны быть, он говорит. Понимаете? Это мы все должны быть такими, не только я, как пастырь или Мария. Мы все должны быть такими верующими людьми. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. То есть он примирит врага, что враг, он будет думать, что я лучше обойду десятой дорогой, чем встречусь с таким. Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Итак, Бог разбирается с нашими врагами. Слава Богу! И когда он разбирается с нашими врагами, ты где пребываешь? Ты пребываешь в безопасности. У тебя есть гарантия, это пятый пункт, безопасность и защита. У тебя есть гарантия безопасности и защиты. Безопасность и защита. Безопасность и защита. Книга Иова, 5 глава, с 20 по 27 стих. Иова, 5 глава. С 20 по 27 стих. Во время голода избавит тебя от смерти. Безопасность и защита. Во время голода Бог избавит тебя от смерти. И на войне Он избавит тебя от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Очень интересный 21 стих. От бича языка укроешь себя. Понимаете? Бич языка – это не только когда на тебя лгут, клевещут. Это когда и твой язык не обуздан. Это бич языка. И не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. Понимаете, как Бог тебя защищает и обезопасывает тебя, безопасность дает тебе. И 24 стих написано: «И узнаешь, что шатер твой в безопасности». То есть твоя жизнь, твое имущество, твой дом в безопасности. «И будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле». То есть отрасли, как твое потомство, как дети твои, как трава на земле. «Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя». Заметьте для себя это. Понимаете? Но я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, кто это говорит. Кто это говорит? Иов. И уж читая эти слова, мы бы уже могли бы сказать, кто бы это говорил, но не ты, Иов. Где твоя защита и где твоя безопасность? Дом сгорел, семья погибла, а в остальном все хорошо, прекрасная маркиза, да? Понимаете, как человек чувствует себя в безопасности и под защитой Божьей? Струпья на теле, лишенный всего. К нему приходят друзья и говорят: ну, отрекись от Бога, и все будет хорошо, и исцелишься. Жена там что-то советует не то. Ну, как бы хорошая, она же с благими мыслями, друзья тоже имеют хорошие, благие намерения. А он говорит: нет, я в безопасности, я защищен. И я знаю, что шатер мой в безопасности, он говорит, и не согрешу. И он говорит своим друзьям, жене, всем вокруг, и говорит нам сегодня: вот ты узнаешь это, ведь оно так и есть. Выслушай и заметь это для себя. То есть возьми, выслушай, на заметку возьми в свою жизнь, что ты в безопасности, какая бы там ни была пандемия, какой бы новый вирус ни придумывали бы еще, но ты в безопасности. Какая бы ни была проблема еще с чем-то, ты в безопасности, ты защищен, у тебя есть гарантия по одной только причине, что ты не лишен силы благочестия. Аминь. Следующий момент. Пожизненная поддержка у тебя есть. У тебя есть пожизненная поддержка. То есть гарантия, гарантия твоей жизни. Послание к Евреям, 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал», то есть Бог сказал, «не оставлю тебя и не покину тебя». Пожизненная поддержка. Бог не сказал, что в каком-то деле я тебя не оставлю, или в том-то деле я тебя не покину. Нет. Он это сказал на протяжении всей твоей жизни. Не оставлю и не покину тебя. Если что-то не происходит в твоей жизни, то, что Бог обещает, то это не потому, что Бог тебя покинул или оставил. Это потому, что ты оставил Бога или покинул Его на какое-то время. Когда я пришел к Богу, только покаялся, я... Мне так тяжело было отказаться от каких-то этих греховных удовольствий своих. И я с Богом торговался, я говорю: Бог! Это мои молитвы такие были. Вот это не трогай, это я вот здесь я наслаждаюсь. А вот тут я буду тебе служить. А вот мои личные дела ты не лезь. Я сейчас, знаете, я, когда вспоминаю эти молитвы, мне самому становится смешно. Я представляю себе, как Бог тогда хохотал, когда я ему предлагал такие условия. Да, дорогие мои, это пожизненная поддержка, это пожизненная гарантия, когда Бог дает свою гарантию, она действует на все времена. Знаете, мы когда-то еще были неверующие, тогда я вроде зарабатывал тогда немножко, и мы купили посуду, дорогую посуду, фирма Цептер, кто-то, может, слышал, и на эту посуду шла пожизненная гарантия. И это так льстило нашим ушам. Пожизненная гарантия, это лучшая посуда, мы купили там все это. Пожизненная, действительно, посуда отличная. Толстый металл, классная. Я ничего не хочу сказать плохого против качества этой посуды. Но сам смысл пожизненной гарантии. Я только сейчас, может быть, даже вот буквально на этой неделе, я только до меня дошло это. Когда я читал вот это, рассматривал это слово, эту проповедь. До меня дошло, что такое пожизненная гарантия. Эта фирма, какая бы она ни была хорошая, качественная, экономика, взрыв на фабрике, убийство, еще что-то. Все. Где моя гарантия пожизненная? Понимаете, как мне втерли в свое время, и я всю свою почти жизнь ходил, классная посуда, пожизненная гарантия у меня на нее есть. Да, вот сейчас, когда ты начинаешь понимать это, тебе становится смешно. А когда нам это говорят, нам не смешно, мы думаем, вау, пожизненная гарантия. Никто не пожизненно не может дать тебе гарантию. Никто, даже эти знаменитые бизнесмены, знаменитые фабрики, заводы, которые делают хорошую, качественную продукцию, но у них нету пожизненной гарантии. Нету, ничего нету. Один только Бог вечный. И если мы его дети и ведем себя благочестиво, и принимаем силу благочестия, вот у нас тогда есть пожизненная гарантия на вечную жизнь, на духовные блага, на его защиту, на его здоровье, на то, что он разберется с врагами. На все у нас есть пожизненная гарантия. Только при одном условии. Сила благочестия. Это есть гарантия твоего успеха. Поэтому пожизненная гарантия – это все то, что тебе предлагает этот мир, мы должны всегда это понимать, что это просто нам, как говорится, вешают на уши лапшу. А Бог говорит, имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И книга пророка Исаия в 46 главе 3-4 стих написано, послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израиля, принятый мною, от чрева, носимой мною, от утробы матерной, и до старости вашей я тот же буду. До седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Вот это пожизненная гарантия, которую дает наш Бог. Именно вечный Бог. Бог, который не состарится, Бог, который не изнемогает, Бог, который не устает, не утомляется, Бог, который вечный живой Бог. Нет в нем ни тени перемен. Во все времена Бог тот же. Это пожизненная гарантия. Понимаете меня? Поэтому этот шестой пункт, пожизненная поддержка, он функционирует, когда мы принимаем эту гарантию успеха и силу благочестия. И седьмой, последний пункт. Когда ты благочестив и принимаешь, и используешь силу благочестия, не просто знаешь о ней, не просто создаешь вид благочестия, но ты и используешь эту силу, то Бог исполнит твои желания. Бог исполняет твои желания. Бог говорит, вы не получаете, потому что не просите. И также Бог говорит, а если просите, то просите не на добро, поэтому и не получаете. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о наших желаниях, мы всегда должны подумать о том, что мы просим Бога. Что мы просим Бога? Или это будет как с посылкой, мы попросили, Бог тебе дал, а оно, оказывается, тебе не надо. или не столь необходимо, что и без него можно обойтись. Поэтому Бог говорит, что Он исполнит твои желания. Псалом 36, 4 по 8 стих. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину». Вот кто это за люди, которые уповают на Бога, делают добро, хранят истину? В 5 стихе написано «утешаются Господом». Это что это за люди такие? Категория людей какая-то непонятная. С 4 по 8 стих, да. Пятый стих. У меня номера сдвинуты немножко. Хорошо. «Уповай на Господа и делай добро», а ты левитам. «Делай добро и уповай на Господа». «И храни истину, утешайся Господом». Вот эта категория людей, которые вот так ведут себя, это благочестивые люди. Это люди, которые... Ты не можешь без силы Божьей утешаться какими-то другими делами и не делать добрые дела. Ты не можешь хранить истину, если ты не имеешь... силу Божью. Понимаете? То есть сила благочестия, она действует в нас. И когда ты становишься человеком, который уповает, делает добро, хранит истину, утешается Господом, что Бог сделает такому человеку? Он исполнит желание сердца твоего. Понимаешь, когда твое сердце принадлежит Богу, ты не попросишь у Бога на какие-то там дела нечестивые что-то. Как, да, я вспоминаю, как ну, в фильмах когда-то и многие рассказывают, как приходят итальянские мафиози к пастырю и говорит: «Падре, благословите меня, у нас сегодня разборка». «Будь благословен, сын мой». После разборки приходит: «Я убил 5 человек, там зарезал 5 человек, застрелил 3 человека, отпустите мне грехи». Ну, прочитай 2 раза «Отче наш», 5 раз «Мария», там, что там еще, какие молитвы у них, и все, и тебе грехи отпускаются. Нормально, да? Желание сердца. Благослови меня, я иду на разборки, сейчас стрелять будем, убивать там. Это не тот Бог, который благословляет на такие дела. Мы служим другому Богу. Аминь. Поэтому, когда у нас есть желание нашего сердца, я всегда говорю, проанализируй свое сердце. Соответствуют ли твои желания добру, которое угодно Богу? Тем делам, где написано «уповай на Господа и делай добро». Живи на земле и храни истину. Соответствуют ли твои желания? Соломон, мы говорили в прошлый раз, да? Соломон попросил: «Господь, не надо мне богатство, дай мне мудрость судить народ твой». И Бог дал ему. Мы видим много примеров других, библейских примеров, когда люди обращались к Богу для того, чтобы имя Бога было прославлено, и Бог проявлялся. Бог исполнял желание сердца таких людей. И желание сердца твое и мое, оно будет исполнено. Потому что Бог обещает, что Он исполнит твои желания, если сила благочестия будет действовать в тебе могущественно. И дальше он говорит: «Предай Господу Богу путь твой и уповай на Него, и Бог все совершит». Бог все совершит. «И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». Ну, дальше написано: «Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Это уже нам не надо. Нам надо позаботиться о своих отношениях с благочестием, о своих отношениях с Богом, о той силе, которую Бог тебе дает. И вы знаете, в конце этого псалма Давид пишет в 26 стихе: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». 25 стих. Да, что-то у меня тут сдвинулось. Понимаете? Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его просящим хлеб. Давид на протяжении всей своей жизни, он просто любил Бога, он обожал Бога. Да, он был человек, были моменты, где он и согрешал, было все искреннее раскаяние было всегда, но он вел благочестивый образ жизни и не отрекался никогда от силы благочестия. Осознавал свои грехи, осознавал свои ошибки, осознавал это все, и Бог ему покровительствовал. Бог ему покровительствовал и исполнял все желания его сердца. И Давид говорит, что я был молод и состарился, то есть я прожил эту жизнь, жизнь благочестия. И я не видел таких людей, которые жили такой жизнью, и чтобы Бог их оставлял, или чтобы их дети имели какую-то нужду и просили хлеба. Нет, это гарантия. Гарантия успеха. Сила благочестия, она дает гарантию успеха каждому верующему и уповающему на Бога. И никто из нас не исключение. Всем нам одинаково. Всем нам вот этот договор, гарантия, вот этот, когда ты заключаешь какой-то договор, у тебя там есть какие-то гарантии, твои права, да, мы всегда любим пользоваться своими правами, при этом забываем, что на всякие права есть обязанности. Но нас это не интересует, у нас права. Дорогие мои, у Бога обязанности, они настолько прекрасны и сладки, что когда ты соблюдаешь свои обязанности, то твои права, они сами действуют в твоей жизни. И ты видишь сам, ты не напрягаясь, ты видишь славу Божью. Не напрягаясь, ты видишь Его дела. Не напрягаясь, ты видишь Его обеспечение. Не напрягаясь, ты видишь Его исцеление, Его защиту. Все Он делает для тебя. Поэтому не лишай себя силы благочестия. Не отрекайся от силы благочестия. Не создавай просто лишь вид благочестивого верующего. Аминь. И весь Божий народ скажет аминь.